«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Доброе утро, дорогие друзья. Телеграм-канал Соловьев, Соловьев Лайф на Ютьюбе. Я хочу поговорить с... Так, мы наших гостей видим, нет? Здравствуйте, Александра Черткова, партнер бюро «Дружба». Значит, партнеры «Дружба» уже хорошо. И Алена Зайцева, партнер бюро «Утро». И вы занимаетесь, как я понимаю, пространствами. То есть специалист в области общественных пространств, архитектор двора в Лосино-Островском районе, архитектор двора в Рязанском районе. Красавица, а вообще это все о чем? Мне двор всегда казался местом, по которому ты проходишь до машины, потом сел и уехал. Что это за идея заниматься пространством и какое оно должно быть?
В этом и суть, что двор, наверное, должен быть не просто местом, в который можно спуститься и уехать на машине, а все-таки хотелось бы в нем провести какое-то время, познакомиться с соседями, сделать что-нибудь общее, может быть, праздник какой-то провести, или погулять с детьми. И как раз вот правильная среда, спроектированная во дворе, как раз позволяет нам всем принять двор именно таким, да, насытить его функцией.
Но сейчас у нас... пилотные программы в Москве, благоустройство 5 дворов. То есть какая идея? То есть это место для бабушек, мужиков, лузгающих семечки, и стариков, забивающих рыбу, как в старых советских фильмах, где мама гуляет с детишками, а собачники все время говорят: идите отсюда, вы мешаете нашим собачкам. То есть как учитываются самые разнообразные интересы и как выглядит идеальное общественное пространство?
Давайте я, наверное, отвечу, что традиционно... Традиционно вообще работа с дворами для там бабушек, собачек и прочих жителей, она была такой вертикальной. В общем, появлялся некий архитектор, автор, он что-то придумывал сам по себе, где-то сидя далеко от этого места. Вот. Дальше спускал всю эту историю с проектом жителям. Они, как правило, с проектом вообще не были знакомы, потом что-то строилось. И, ну, на этом все. Вот. Мы сейчас пробуем сделать по-другому. Соучаствующее проектирование – это история про такой как бы горизонтальный вариант проектирования, когда жители, все как бы интересанты этого пространства, они являются авторами проекта наравне с архитекторами. То есть там с самого начала и до самого конца мы понимаем, а кому именно интересен этот двор. Ну, допустим, вот вам неинтересен, вы проходите насквозь, и вам, в общем, дел до него нет. Но есть много людей, которым важно, каким именно
конечно.
Он станет.
Но и мне, вот их услышать мы хотим. Мне он тоже интересен, мне важно, чтобы я безопасно, освещенно дошел до места, где машина, чтобы на меня не набросилась собака. То есть, но эти дворы, они же, наверное, зависят от того, какой размер, выходят они на проезжую часть или нет, возможность озеленения. То есть, вот можно какой-то пример, то есть, вот когда удается за счет беседы с людьми проживающими найти вот этот компромисс, и когда получается, ну, как бы некий, когда вы говорите: вау, это то, что мы хотели.
Саша?
Ну, как раз пример и есть, да, то, чем мы занимаемся сейчас в этой пилотной программе, как раз полностью будет реализован именно такой пример, да, то есть это такая работа именно адресная с пользователям конкретно этой территории, да, когда мы думаем об этом зонировании, да, и спрашиваем всех интересантов двора, да, не только жителей, но и администрацию, но и эксплуатирующие органы, да, потому что им нужно будет взять это на баланс и как-то с этим жить, да, и продолжать эксплуатировать это пространство. И вот как раз, когда эта работа проведена и учтены мнения каждого пользователя, да, именно тогда мы получаем некую грамотно работающую среду, где и собачник, и мама с детьми, там, и автомобилист, его мнение услышали, учли, и он также знает, что у его соседей есть другое мнение, и он тоже это принимает.
Ну, слушайте, вот ну, мы с вами видели такие идеальные территории, да? Ну, смотрите, как в Вене, мы же видели такую идеальную территорию, которая становится колоссальным привлечением внимания. То есть, когда, господи, как у нас этого великого архитектора, который всю Барселону застроил, на Г.
Да, на Г.
Гауди. Точно. Когда Гауди и последователи Гауди в Вене попытались обустроить вот целую коммуну, и от домов переходили уже дальше на дворы и создавали такой целый мир. Вот вы хотите к чему-то такому или к чему-то гораздо более простому, удобному, урбанистическому?
Мы, наверное, хотим вот чего. Я вот как человек, который вырос в подобной среде, у меня была какая-то здесь такая личная задача и какая-то такая мечта, в общем, поработать с этим пространством. Суть, наверное, этой работы для меня это то, что, вообще в целом, да, среда микрорайона довольно однородная. Все дворы похожи друг на друга. Ага. Там стоят одинаковые комплексы, одинаковая резинка под этими игровыми комплексами, mm-hmm. одинаковые фонари. Вот мы хотели сделать в рамках нашей работы двор, у которого будет лицо, который будет тем двором, который придумали жители сами для себя.
Цвета яркие. Круто.
Ну, скажем, дело не только в цветах. Цвета могут быть и неяркими. У нас была такая задача.
Мне нравятся, когда яркие цветы. И мне нравится, что спортивные комплексы такие.
Да, для этого места
это было контекстуально. Да. И где сейчас такая красота уже?
Пока нигде. Но если говорить про эти дворы, тройка будет в следующем году.
Mm-hmm. Но когда вы показали вот этот план, то люди сказали, да, нам нравится. Как происходит обсуждение?
Дело в том, что это поступательная работа. Я бы сказала, что здесь нет такого. Это очень сильно большое отличие от слушаний, например, да, когда ты приходишь к людям и говоришь, смотрите, какой проект. Они говорят, нравится, не нравится. То есть это принципиально другой подход, потому что не ты приходишь и что-то предлагаешь людям, а ты спрашиваешь у людей, и вы вместе с ними проектируете их будущий двор. Да? То есть они авторы проекта, а ты как архитектор, как специалист, просто это все комбинируешь в рамках существующих норм.
Но ведь это
да,
же какое количество людей, с которыми надо проговорить, как сочетать их интересы. А затем, ну вот я могу сказать, чем отличается там телевидение, конечно, от интернета. Что в интернете ты выбираешь сам, что хочешь смотреть, а телевидение тебе предлагают уже предпрограммирование. Поэтому, так как люди очень многие ленивы, они поэтому предпочитают именно предпрограммирование. Они не хотят сами себе создавать программу. Так и здесь. Типа, сделайте нам красиво, а я пальцем ткну, скажу, о, вот это.
Да нет, смотрите, не стоит задача им придумать двор самим, но просто сам процесс, соучаствующее проектирование, на самом деле, это методика, придуманная там задолго до того, как этот проект начался, и, в общем, она довольно отработанная, и плюс-минус, ну, как бы процесс ее стандартный. И строится она в основном из там череды встреч, первой из которых является знакомство с жителями, с двором, когда они не говорят нам, что мы хотим там вот здесь качели розовые под крышей и три штуки. Нет, они говорят, вот наш двор, вот это место очень плохое, потому что там происходит то-то и то-то, а вот это место классное, нам важно его сохранить. А вот здесь вот мы каждый день спотыкаемся об бордюр, а вот здесь вытаптывают газон, и жители плохие. Мы говорим, нет, типа не жители плохие, плохо спланирован двор. Дальше мы просто оптимизируем это пространство, уже услышав то, что они сказали, и показываем им. Они говорят, да, вот здесь вы нас услышали правильно, а вот здесь вы нас вообще не поняли, давайте по-другому придумывать. И вот так, шаг за шагом, мы просто приходим к такому пространству, где как бы, какой-то конфликт и встреча разных интересов приводит уже к какому-то более-менее консолидированному общему мнению и отношению.
Был же как раз карантин, коронавирус. То есть как вы до них достучались-то?
Безусловно, было очень тяжело, потому что сама практика соучастного проектирования подразумевает личное общение, чтобы люди друг друга слышали, а не только транслировали свое мнение в одну сторону. И, конечно, онлайн-формат, во-первых, не всем дался, да, мы сразу потеряли какой-то слой населения старшего возраста, которым, в принципе, тяжело выходить на конференции. Да, они пользователи как раз, да, этого пространства, им было очень тяжело, и они, где-то у нас, так как все-таки в нашем пилотном проекте 5 площадок, да, и 5 архитектурных бюро, у каждого была своя история. В нашем дворе мы провели голосование по поводу того, какой предпочитаемый метод связи, да, для дальнейшей работы будет использоваться, и наши жители проголосовали 80% за телефон. Мы связывались по телефону, и никакие зум-конференции нам, конечно, не удалось проводить, что еще сложнее. Да?
Что людям в основном не нравится и что нравится?
Вы имеете в виду в том, что уже сейчас есть проекты?
Конечно. То есть как происходит? То есть одни говорят, вау, это нам очень нравится, всегда нужно, а это категорически нет.
В нашем случае им вообще не нравился изначально выбор территории, которая пошла в проект, потому что у нас 3 больших многоэтажных, многоподъездных дома, которые фактически подъездами выходят в другую сторону. Поэтому долгие годы они жили там и вообще это пространство как свой двор не воспринимали. Поэтому дальше то, что с ним происходило, сначала для них было неинтересно, а потом они втягивались, потому что оказалось, что у этого места есть потенциал, и вообще-то очень даже здорово, что преобразится и на эту территорию. Что не нравилось в ходе проекта, нас в первую очередь просили решать проблему шума, и мне кажется, это такая, общая история для микрорайонов и этих зеркальных.
Но тебя будут галдеть сейчас под окнами.
Поэтому мы, например, ставили шумозащитные экраны на спортплощадку. Мы делали какие-то дополнительные мощные плотные ряды озеленения, чтобы этот звук удара мяча максимально ослабить. Мы не ставили никаких беседок, лавок, столов и мест для тусовок, потому что все очень страдают от ночных сборищ во дворе. Поэтому мы пошли просто по пути того, что мы ставили отдельно стоящие стулья здесь и там, чтобы была возможность присесть, но не было возможности собираться. Это такие простые дизайн-методы немного повлиять на шум.
А кто платит за фан?
Это проект, который делает мэрия Москвы, программа «Мой район».
То есть это людям бесплатно?
Конечно, для жителей это бесплатно.
Да, потому что это же всегда вопрос. Это красоту и из чего кармана? То есть жителям платить не надо?
Идея этой программы в том, что с помощью того, что сейчас мы проходим через такую методику, привлекаем архитекторов, мы в рамках стандартного бюджета на благоустройство дворов получаем авторский, самодостаточный, какой-то нового класса продукт.
А как ищется... Давайте, Саша.
Масштабирование, очень важно масштабирование этого проекта в будущем, и на что, естественно, мы изначально делали такой упор. Мы понимали, что мы делаем проект, который впоследствии должен вложиться в бюджет реорганизации любого московского двора, который выделяется администрацией города, то есть мы об этом помним.
А чего сразу двор не делать вместе со строительством домов?
В новых жилых комплексах ровно так и происходит.
Конечно.
Но когда мы говорим о старой застройке, которой 20-30 лет...
То есть это относится к тому, что уже есть. Но просто потому, что гораздо проще проектировать пространство в целом, как жилое, так и рекреационное. То есть тогда это получается единый комплекс, и не надо потом мучиться. И главное, у жителей тоже все просто ясно. Вот вам такая красота. Но эти 5 дворов, тем не менее, получается некие, стандартные ходы, усреднения? Или каждый пытается какую-то свою изюминку?
Но здесь абсолютно точно этот сам процесс, да, работы с жителями и с местом дает результат, как уже Алена сказала, некой индивидуальности каждого двора. Да? То есть у каждого есть своя боль, своя ценность, своя какая-то главная особенность, да, этого места. Поэтому они уже, если вы посмотрите на все 5 проектов, совершенно друг на друга не похожи, имеют разную насыщенность.
Один проект, кстати, меня испугал, потому что там очень высокая горка, и я подумал, что дети могут навернуться, и так не показалось сильно безопасно.
Не бойтесь за детей. У детей довольно высокий барьер живучести. И, кроме того, все всегда спроектировано все-таки с учетом норм безопасности. Вот, это такое базовое знание, без него мы не можем просто приступать к работе.
Ну, про высокий барьер живучести для детей это жестко.
Да, да, нет, это такая шутка. Понимаю, если уже есть ребенок, я знаю, как это работает.
Да, тем не менее, в космос запускать их не будем с этой горки.
А это не нормативно уже в космос запускать.
То есть там все-таки жестко все нормативы должны учитываться.
Обязательно,
кто
конечно.
Кто самая противная из граждан? Какая категория граждан самая тяжелая, самая требовательная? С кем тяжелее всего находить взаимопонимание?
Всегда находится такой человек, мне кажется, вот у Алены, наверное, тоже, Алена так вздохнула, наверное, у нее тоже есть такие прекрасные соседи, но надо сказать, что есть люди, которых искренне волнует, например, в нашем случае их двор, да, и у них есть время, чтобы посвятить его достаточно проекту. Иногда с этими людьми мы идем до самого конца, до реализации, до самой, да, проекта, и за что им спасибо. И этих людей надо обратить из... как бы борьбы с собой, mm-hmm. да, в свои друзья. Это наша большая задача, да, в процессе работы сделать таких неравнодушных людей своими друзьями. Они всегда есть в каждом проекте соучастия. И, как правило, это могут быть, ну, любые люди, да, начиная от там, мужчин или женщины, бабушка или человек среднего возраста. Вот. Но такие люди всегда находятся. Вот, и спасибо им, они некоторый такой драйвер процесса, да, такой возникает, который не дает тебе расслабиться до последнего и будут сверять до конца вот эти вот часы и договоренности все, которые были достигнуты.
Ну как, друзья, конечно, и договоренности, но получается, они под себя подминают двор, это же тоже не очень хорошо. А из категории граждан я смотрю по вашим дворам, то есть у вас такой есть акцент на детей с родителями и на спорт. То есть, пожалуй, два таких важных.
Как правило, конечно, самые активные пользователи двора, но так или иначе всегда это бывает, это дети и сопровождающие их взрослые. Поэтому их голос мы слышим громче всего. Спорт — это тоже то, что проявляется активно практически с самого начала. В нашем дворе, например, была конфликтная история, что жителям мешал шум от спортивной коробки. В то же время сообщество спортсменов было довольно большое, и они отстояли то, чтобы... спортивную функцию в дворе, ну, получилось сохранить. Вот. И здесь мы уже искали такой компромисс, потому что когда сталкиваются два противоположных мнения, мы должны сделать так, чтобы, ну, максимально сгладить вот этот вот конфликт между ними. И как раз то, что я рассказывала про шумозащитные экраны и разные меры, которые мы придумали в архитектуре проекта, это как раз тот самый поиск вот этого вот консенсуса между ними, чтобы, в общем, всех примирить и более-менее удовлетворить все группы людей.
Тяжелая работа? То есть, получается, вы больше работаете не как архитекторы, а больше работаете как психологи и социологи?
Ну, есть, конечно, такой момент. Да, я вот прокомментирую. От этого надо получать удовольствие, и только так можно этим заниматься. Мы вот получаем удовольствие, безусловно, от работы с сообществом, потому что это напрямую связано, собственно, с проектированием. Да? Вот как ты не пришел директивно и что-то повелел, да, что здесь будет, а все-таки вот это вот изначальное условно-техническое задание, да, на пользование территорией, на то, что там будет, ты получаешь от... инсайдера, человека, который там про это знает больше, чем ты. И, ну, то есть, когда ты эту взаимосвязь чувствуешь, что тут уже, ну, вот эта тяжесть, наверное, она, ну, не ощущается. Не знаю, может быть, вот у коллег иначе, но вот у нас это так. У нас бюро — это такой, наоборот, какой-то стимул, да, какой-то кураж, да, в этом есть.
Милые дамы, а вы конкурирующие структуры?
Ну, не сказать, что прямо конкурирующее.
Да нет, мы по-разному мирно уживающиеся, но в целом, да, мы, в общем, делим один рынок, но он довольно большой, но поэтому работы нас, хватает.
Пока нас никто не слышит, скажите, у кого круче, у Алены или у Александры?
Все крутые проекты. Так как у нас было 5 площадок и 5 бюро, но мы вот этот вопрос все время слышим, да, и настолько ты эмоционально вот отдался всему процессу, mm-hmm. у тебя вот на эту конкуренцию просто не осталось энергии, да, просто мы смотрим, как у каждого по-своему круто, интересно и сложно, и мы просто делимся опытом, да, вот в этой во всей ситуации, что, конечно,
ну да, ну,
полезно.
И, в общем, я не вижу смысла сравнивать проект или результат работы, мне кажется, этот результат — это просто возможность для 5 дворов дать им новую жизнь, перезапуститься, свежую энергию и просто какой-то там дополнительный стимул для людей себе это пространство присвоить. И, ну, как бы, какое лучше? Ну, пусть жители решают.
Ну что ж, вы слышали Александру Черткову, партнера бюро «Дружба», специалист в области общественных пространств, архитектор двора в Латиноостровском районе, Алену Зайцеву, партнера бюро «Утро», архитектора двора в Рязанском районе. Напоминаю, это программа правительства Москвы, пилотные программы. И вот обсуждали мы подходы к созданию общественных пространств по благоустройству. Пока только 5, а потом это будет растиражировано и на остальные дворы в Москве. Телеграм-канал «Соловьев» и «Соловьев Лайф» на Ютьюбе.
Полный контакт.
Тайра-та-тан-тан-тан-тан. Тара-па-па-па-па-па-пам-пам-пам-пам. Доброе утро. Цвет настроения сырный, или это ехлебный, или это колбасный. Чем кормить будете, мужики? Пекарня «Едлин хлеб», город-герой Москва. Андрей Львович Даниленко продолжает мучить меня с утра тем, что нагоняет аппетит. Смотрите на телеграм-канале «Соловьев читать», а «Соловьев лайф» на Ютьюбе и слушайте. Ну и Львович свое с Андреем Даниленко в Инстаграме. Ну давайте, мужики, рассказывайте, как вы такие худые при такой вкусноте.
Во-первых, всем доброе утро. Хочу воспользоваться возможностью, и в прошедшие выходные был день работника сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности. Поэтому всех коллег поздравляю. На этой неделе день рождения у министра сельского хозяйства Патрушева Дмитрия Николаевича, тоже поздравляю.
Дмитрий Николаевич,
завтра...
поздравляем.
И завтра Международный день хлеба. Поэтому, естественно, где можно подготовиться к Международному дню хлеба, который отмечают во всем мире, как только в пекарне. Пекарне, которая находится в институте цветной металлургии, недалеко от академика Королева, и на этой же территории телеканал «Спас». В общем, здесь очень колоритная такая обстановка. А со мной Максим Едлин, основатель этой пекарни, человек, который посвятил свою жизнь здоровью, здоровому питанию. Максим, вообще, изначально вы по образованию кто?
Ну, у меня техническое образование. Я заканчивал сначала Московский техникум космического приборостроения. Сейчас это радиоприборостроительный опять техникум. После заканчивал Московский институт электроники и математики. Сейчас это объединили институт с высшей школой экономики. Вот. Ну и, соответственно, после работал в 2 научно-исследовательских институтах. И,
а потом понял, что хлеб важнее.
Писал даже диссертацию кандидатскую. Нет, потом у меня родилась дочка, и у меня все перевернулось в голове, как обычно это бывает с мужчинами. Я в какой-то момент осознал, что самый простой, самый нужный, самый важный продукт я просто перестаю видеть в должном качестве в магазине. И я сначала озадачился, как этот продукт сделать самому дома. Ну и, как обычно, инженеры делают, садятся за компьютер, ищут какие-то рецепты, начинают пробовать, делать. И я втянулся в эту историю. Втянулся настолько, что сейчас я пекарь-технолог, вот, специалист научно-производственного центра
Максим,
физико-химических
вот
исследований процессов гомогенизации пищевых систем.
Люди нас не слышат. Ведь согласись, пожалуй, хлеб – это самое удивительное, самое вкусное и самое уникальное, что создано человечеством. Притом понять, вот каким образом вдруг появилась первая буханка, это же отнюдь не так просто. Вот если посмотреть, да, вот как человечество дошло до хлеба. Выше хлеба ничего не создано.
Да, это действительно так. И сам продукт, он изначально в русской традиции, он самодостаточный. То есть он является подспорьем к колбасе, там, сыру или маслу. Он является именно самодостаточным. То есть вот с одного куска можно прям вот наесться. Вот мы производим и делаем именно такой хлеб.
То есть вот хлеб составляет какой процент рациона вот, традиционного русского?
80% рациона. Вот. Ну, сейчас, конечно, уже в современной России это значительно меньше. Идут немножко другие тенденции и веяния. Но все равно люди про хлеб не забывают. Особенно, когда мы даем попробовать именно настоящий, хороший, качественный ремесленный хлеб.
Ну вот покажите
это,
вот этот
это
каравай,
бешеная
если
проблема.
Можно.
Вот, расскажите когда мы вот говорим уникальность. О таком хлебе, это бешеная проблема. Остановиться невозможно. То есть ты ешь, ешь и ешь. Это дико вкусно.
А но вот уникальность.
Вот
что
здесь в данном случае реализован рецепт. Здесь традиционный русский символ, люди, знак сеянного
сейчас,
поля.
Максим,
он
подожди,
позволяет
люди,
это
выйдите, вы должны это видеть. Вот выходите в Соловьев Лайф на Ютубе, такую красоту надо видеть. Это не каравай, это не буханка, это произведение искусства.
И расскажите, вот, как уникальное его потребление.
Этот орнамент, так как в русской традиции хлеб практически не резали, а ломали, то есть делили между собой, вот этот орнамент, он позволяет разделить каравай на 12 равных частей. Причем
его
они,
ломать можно.
Да, то есть вот я беру его вот так вот, и практически вот я его сломал сейчас пополам. Теперь я вот эту часть делю еще пополам с легкостью. Вот. И вот эту еще часть я могу разделить еще на три части. Итого получается на 12 равных частей, практически равных по весу.
Класс.
То есть поровну всем, так сказать, на брата. Вот. То есть если
семья
там, из 12 человек, это очень удобный формат.
Да. И самое главное, Максим, сколько может храниться хлеб, который вы делаете?
Ну, у нас есть разные рецепты. Есть хлеб, который может храниться от 2 до 3 недель. Есть хлеб, который может даже спокойно год храниться. У меня периодически с Ютуба удаляют ролик, где мы просто высушенной буханкой хлеба нашего испеченного рецепта, значит, забиваем 50-е гвозди в доску. Вот. Потом его просто в котелке над костром распариваем, на троих съедаем, и при этом все остаются живы и здоровы.
То есть этот хлеб может так
долго
зачерпнуть?
Ну, здесь в данном случае качественное зерно. Вот. Второй компонент – это хорошая вода. Дальше, ну, естественно, добавки, которые здесь используются, они натуральные, здесь нет никакой химии, никаких улучшителей. Вот. И натуральная закваска. То есть это не дрожжевой хлеб, а это симбиоз кисломолочных бактерий, диких дрожжей. То есть хлеб, как пекли наши бабушки в традиции, наши дедушки, наши пращуры, которые, собственно, делали его еще в русской печи традиционной.
А можете, Максим, рассказать вот про это,
ну, это уже
приспособление?
Это уже третья эволюционная модель. Форма адаптирована уже для работы выпечки дома. Форма универсальная, то есть у нее крышечка, если взять с отверстиями, то она превращается еще и в хлебницу. В такой хлебнице, испеченный в этой форме хлеб, не портится порядка 2-3 недель даже в нарезанном состоянии. То есть он не теряет свою влагу.
Мужики, а вот. Какой надо съесть хлеб, чтобы
похудеть? Мы просто решили, исследовали европейские... Чтобы похудеть, высокоуглеводный, то есть в который цельнозерновой из ржаной муки. Его, во-первых, много не съешь, и он дольше переваривается. То есть у него нету вот этого скачка высокого по сахару, вот этот гликемический индекс у него достаточно низкий. И он даже, ну, многим полезен с точки зрения профилактики, там, диабета и так далее. То есть,
вот, и я так понимаю, высокоуглеводный
пальцем
книжка
какой? Андрюха, ты не сбегай, ты мне пальцем ткни, какой высокоуглеводный.
Покажите.
Значит, ну, в данном случае, вот есть у нас рецепт бородинского хлеба.
Вот, я чувствую.
Он традиционный ржаной хлеб, да, вот с кориандром.
Люблю
здесь
его.
Самые простые компоненты – вода, мука, соль. Вот. И цельнозерновая мука, она как раз, ну,
а вот тот, который
достаточно большое количество Максим. Углеводов и низкое содержание белка. Тот, который я разламывал, это тоже 100% ржаной каравай, но здесь есть еще чернослив, есть кунжутные семечки, они, кстати говоря,
чернослив,
очень хорошо кальций через них усваивается.
Так что, Львович, без караваев не возвращайся. Значит, набираешь вкуснейшего хлеба и не возвращайся.
Иногда мы орехи добавляем.
Это святое. Я уже тут все переспросил.
А где купить?
Мы у них
передадим.
Можно заказывать. У них есть доставка на дом.
У нас есть сайт edlinhleb.ru. Там очень простая форма. Он адаптирован под мобильные приложения. Там просто в меню магазин первой строчкой идет сразу хлеб. Если туда зайти, там есть весь ассортимент безглютенового хлеба. Мы его тоже производим и делаем. В частности,
то есть
причем
люди,
мы тоже делаем. Делаем
аллергии,
его на заквасках выведенных.
Подходит.
Да, конечно. И даже у кого ее нету, тоже очень подходит.
Я
и
говорю,
даже
тех,
у тех, у кого какие-то есть предрасположенности и страхи, они спокойно совершенно едят
Максим,
и удивляются, что ничего им после этого не...
Признавайтесь, это бизнес или вы втайне ночами продолжаете делать космические корабли и зарабатываете все-таки этим? То есть удалось это вывести на уровень окупаемости?
Вы знаете, я много раз пытался это делать. У нас была пекарня в Брянске, у меня была пекарня в Санкт-Петербурге. Я пытался сделать из этого бизнес, но здесь момент такой, что вот в жестких условиях конкуренции там и так далее, вот это надо быть просто фанатиком, и это дело нужно любить. То есть вот когда ты к этому процессу подходишь с любовью, это уже не бизнес. То есть вот сложно назвать бизнесом.
Но деньги это приносит?
Максим, у вас дополнительные доходы,
ну, деньги нам сейчас приносят, я консультирую всякие хлебные производства, ко мне обращаются пекарни, я провожу мастер-классы по обучению домохозяек, я пишу программы для студентов.
А что надо сделать, чтобы это стало приносить деньги? Может, надо полностью освободить от налогов? Просто мне кажется, что когда небольшого рода пищевые предприятия, имеет смысл вообще им дать нулевую ставку налога, ну, на мой взгляд, потому что, ну, но... общественный смысл гораздо
согласен,
выше, чем та прибыль,
тяжелая,
которую можно
да,
получить.
Ситуация.
Государство.
Да, тем более, что Максим, я считаю, делает очень важное дело для государства. Он вообще восстанавливает всю рецептуру традиционного русского хлеба, изобретает очень много новых рецептов. То есть это вообще для пищевой промышленности большое дело.
Создавая правильный хлеб, у нас получилось несколько побочных направлений. То есть вот одно из побочных направлений, то есть когда мы поставили перед собой задачу, чтобы любая домохозяйка могла получить из обычной духовки хлеб по качеству, как из русской печи, нам пришлось долгое время исследовать русские печи и потом создавать такие формы,
формочки,
у которых, ну, достаточно большой запас прочности. Вот, то есть они, ну, если, конечно, сильно о пол ударить, она разобьется, но если случайно уронить, то, в общем-то, собственно говоря, есть шанс на выживание. Но, тем не менее, это дает возможность хозяйке получать качественный продукт. Вот, и это дешевле, чем европейские аналоги, вот, которые, кстати говоря, после 12 циклов форма разваливается на две части. Вот эти немецкие из красной терракотовой глины. Я, ну, опять же, ничего не хочу сказать про немцев, они очень точные ребята, но просто у русских к выпечке подход другой.
А какой хлеб самый вкусный?
Делают еще,
вот
Максим делает пряники.
Сейчас, пряники успеешь, это в Тулу. А вот я просто понять хочу, какой хлеб в мире
вообще
самый вкусный?
Но чаще всего это рецепты заварного хлеба с большим количеством компонентов, ингредиентов. И, кстати говоря, вот есть еще сезонные хлеба, которые добавляются различные дикоросы. То есть вот в русской культуре, в традиции делали хлеб и со снытью, и выпекали на капустном листе, и, собственно говоря, добавляли различные травы. То есть такие рецепты, они были. Единственное, что их достаточно сложно сейчас восстанавливать, потому что большая часть трав, она уже практически не растет у нас на территории России, просто они тоже со временем вырождаются.
Одно из ваших фирменных хлебов расскажите собственной рецептурой.
Есть у меня такой интересный хлеб, я его назвал, как мама называет свой салат, она его называет свекольник, то есть это свекла тертая, вареная с чесноком, майонезом. Я очень любил намазывать на корку ржаного хлеба и есть этот салат именно в таком виде. А потом в какой-то момент, когда уже достаточно глубоко начал заниматься исследованиями, решил, а почему бы и не создать такой прямо хлеб, чтобы он был с чесноком, чтобы он был свекольного цвета. Мы насушили свеклу, сделали из нее муку, добавили в хорошую органическую муку, вывели закваску и стали выпекать с чесноком. Это просто бомба. Мы его так и назвали свекольник в честь маминого салата. Это авторский рецепт, но он у нас пользуется большой популярностью.
Но чеснок уже без
фруктовый,
запаха.
Да,
еще мы, делаем... Подожди. Но чеснок без запаха уже в хлебе.
Если есть такой хлеб, то чесноком от человека не пахнет. Но при этом ощущение того, что
вкус
есть чеснок, оно присутствует.
А то наелся, побежал
вкус
к начальству.
Да, обязательно. Причем
как
мы не сушеный чеснок кладем, а свежий. Нет, это исключено.
Про ягодные.
Есть также виды ягодного хлеба, где используется ягодная мука. Потому что в самих ягодах в сушеном виде содержится достаточно большое количество диких дрожжей. И в этом случае у хлеба достаточно высокая подъемная сила. И даже ржаной хлеб, который, по идее, должен быть плотным, мякиш, он достаточно воздушный получается. Вот этот вот такой эффект. При этом... полноценный ягодный вкус, как будто это даже хлебом, наверное, сложно назвать, это ближе к какому-то, наверное, десерту.
Вот, и восстановил любимый с института кексы.
Есть у нас рецепт советского кекса студенческого. Вот, я сейчас покажу. Это не самый лучший вариант, который получился. Но, тем не менее, по вкусу они именно те, которые я ел в студенческие годы. Вот. Всякую кондитерку тоже мы делаем, включая пряники традиционные русские, и печатные, и с начинками. И, в принципе,
мужики,
у нас предприятие, полного цикла. То есть мы даже начинки
время
берем не у поставщиков.
Начинки берем, делаем сами. Выходите, пекарня, Едлин хлеб.
Да.
Знаете, как говорят, любишь – женись, нравится – подержи рублем. Вы слышали Андрея Львовича Даниленко, его блистательный проект «Свое» с Андреем Даниленко. И мы были в гостях у Максима Едлина, Едлин хлеб, пекарня в Москве. Судя по всему, не знаю, какой вкус, если Львович не принесет, будет наказан. Телеграм-канал «Соловьев» и «Соловьев Лайф» на Ютубе. Львович, не забудь оставить денег за хлеб.
Полный контакт.